Ребята, привет! Этот набросок на злобу дня, точнее на злобу дней, вот этих дней, середины июня 25 года, дней, которые уже вошли в историю человечества и там останутся, я имею в виду события на Ближнем Востоке, в результате которых, по-моему, все человечество забыло о том, что творится в Украине. А на самом деле ведь идет Третья мировая война. Просто она идет не локально в одном месте, а в разных местах географически, но это части гигантской войны. Вторжение России в Украину 3,5 года, сотни тысяч трупов. Те же воинственные события в Персидском заливе со стороны хуситов и ответ по ним. Войны в Африке продолжающиеся. Ливия, Судан, Мали. Вон в Штатах даже зашаталась демократия под влиянием некоторых мудрых в кавычках решений товарища Трампа. И теперь Ближний Восток. Удары Израиля по инфраструктуре и атомной структуре Ирана. Попытки Ирана отвечать. Кровавейшая история, которая только-только началась и неизвестно, когда закончится. Даже если через две недели, как говорят израильтяне, остановится активная фаза этого излечения Ирана от болезни, последствия этого дела будут очень, да, очень и очень долгие. Товарищ Путин или господин Путин по телефону переговорил с лидерами обоих государств и предложил свои посреднические услуги. Это человек, который сам развязал войну в Украине и отказывается от всяких посреднических услуг, серьезных, по-серьезному. Предлагает свои посреднические услуги как миротворец. Прекрасная дипломатическая работа, вызывающая улыбку у всех, кто хоть чуть-чуть имеет остатки разума в голове. Так вот, но когда я смотрю больше о том, что происходит на Ближнем Востоке, я все чаще задумываюсь о том, как много общего у России с Ираном. Ну реально, история очень близко, часто пересекающаяся, потому что соседи. Сейчас обе страны под санкциями. И на самом деле Россия берет пример с Ирана, как жить под санкциями, но только Иран уже несколько десятков лет под ними. А Россия еще там только-только приспосабливается. Ну, первые появились после Крыма, после 2014 года, на второй десяток уже пошло. Сколько общего? И война. Что собираются, имею в виду, собирается руками? Вот эта вот штука летающая, как называется русская? Герань, да? Дроны, герань. Что это такое? Это, как известно, иранские дроны «Шахед». Разных модификаций. Иранские, из Ирана. Россия покупает дроны, чтобы отправлять их на Украину. На украинцев. Замечательный вид сотрудничества. Россия и Иран, как бы ни называлась Россия, как бы ни назывался Иран. Персия раньше. Россия называлась империей. Потом Советским Союзом. Всегда взаимодействовали. Слово «взаимодействовали» очень такое точное слово, потому что взаимодействие, соседское взаимодействие, оно предполагает и торговлю, и любовь в засос, и постоянную войну. Война – это тоже обмен культур, обмен идей, понимаете, как бы взаимовлияние, и в том числе влияние на территории. Так вот, история соседства России и Ирана, или Персии, как раньше называлась эта страна, это история сильного взаимовлияния, и в том числе территориально. Вообще, что мы знаем про Персию и про Иран? Ну, давайте. Мы знаем «Тегеран 43», кино о каком-то событии. Правильно? Уже некоторые забыли, что это там было за событие. Это персидский кот. Да? Это персидская шаль. Это персидская сирень. В конце концов, в русском языке старом было название некоторой такой ткани. По-французски звучало «филь де перс». «Филь де персовые чулки», такие блестящие, тонкие, женщины носили до синтетики. «Филь де перс». «Филь де перс» — это персидская нить, это какой-то шелк тонкий. Потому что в Персии там климат подходящий, шелкопряды, все дела. Что еще у нас персидского есть? Ну, так даже и не вспомню больше, наверное. Ну, вот это самое главное. В двух словах. Да, извините, Персия – это родина многих великих людей. Например, персом был, хотя он родился в Бухаре, Авиценна. Отец советской, извините, советской, отец современной медицины. Авиценна, Ибн Сина. Средневековый врач и философ. Вот он тоже был персом по происхождению. Но если говорить серьезно, так в более короткой исторической перспективе, взаимоотношения двух этих стран – это совершенно особая история. Потому что Россия, как вы знаете, очень мирная страна, поэтому она все время расширялась. Мы об этом рассказывали в нескольких циклах наших выпусков, как Россия стала такой большой, и в том числе она расширялась на юг. Куда на юг? Ну вот туда вот, Каспийское море, Черное море, дальше у турок там подрезали территории Крым, у турок там забрали Кавказ, у турок забрали. Ну, вот Черноморское побережье Кавказа, это у турок. А то, что вот к Каспийскому морю ближе, туда, Это у персов забирают, потому что там Персия уже. Понимаете, две восточные державы, Турция и Персия, ненавидят друг друга всегда, хотя мусульмане, потому что турки – это сунниты, персы – это шииты. Ну, неважно, Россия с теми и с другими воевала постоянно, безостановочно. И там в 18 веке, как только стало развиваться. И, значит, от Персии тоже чего, кое-чего отчекрыжили, там Дагестан, куски Армении, Грузию. Бедная Грузия православная металась, то она попадала в лапы к туркам, то персам, то туркам, то персам. Наконец, уже в конце 18 века, в начале 19 века, значит, Россия, слегка крепнув, захватила, заняла, освободила территории Картли, Кахетии, Менгрели, это грузинские княжества, которые вошли в Грузию. Вот, такая стала, воцарилась. И дальше заняла территории, которые назывались ханство Ереванское и Нахичеванское. Это части Армении. Ереванское – это Ереван. Вот. Я сейчас объясню, что я про историю эту говорю. Подписан был такой Туркманчайский мир между Петербургом и Персией. Это 1828 год, 28 или 29. И чем это все кончилось? «Горе от ума» читали все в школе. «Сюда я больше не издок, карету мне карету». Ну, вспомни, «Служить брат, прислуживаться тошно». А судьи кто? Ну, Грибоедов написал, да? Грибоедов. Александр Сергеевич, не путай с Пушкиным. «Горе от ума». Так вот, Александр Сергеевич Грибоедов, молодой парень, чрезвычайно талантливый дипломат, непосредственно занимался подготовкой мирного трактата между Россией и Персией под названием «Туркманчайский мир». 1828-29 год. Как раз. Этот трактат должен был подвести черту под вечными войнами, перестать воевать, договориться, все хорошо. Иран, Персия отдает России вот эту всю территорию, Ирванское ханство, Нахичеванское ханство перестает претендовать на Дагестан, и все это стоит России, все отлично, мы мир, дружба, жвачка. Для выполнения всех остальных пунктов этого Туркманчайского договора Россия посылает посольство целое. Куда? В Персию. Тегеран. Кум – это религиозный центр Ирана, который сегодня, кстати говоря, находится под ударом израильским, потому что там недалеко всякие ядерные дела находятся. Кум – это центр, где аятолла Хаменеи помещается. Так вот, всем известная история, как Грибоедов во главе специального русского посольства прибыл в Тегеран. Ехал он довольно долго, самолетов не было, через Тифлис, через Грузию. В Грузии он женился на своей юной красавице жене Нине, которой и 18 лет-то не было. И дальше молодоженам никаких свадебных путешествий не было. Он поехал выполнять государственную службу в Персию. Он был даже не послом, он был министром, специальным чрезвычайным министром. Это особая должность. Такая высокая, что ему было позволено при персидском шахе сидеть в присутствии шаха. Все стояли. Русскому министру разрешено было сидеть. Он поехал туда, чтобы подвести черту, довести дела по этому Туркманчайскому миру. По этому Туркманчайскому миру, в том числе, персы должны были заплатить России какую-то хренительно огромную контрибуцию. Там какие-то миллионы рублей серебром, десятки миллионов рублей серебром. У них деньги кончались, они просили отсрочки, русские не давали. Этим тоже должен был заниматься Грибоедов. Он приехал туда в сопровождении охраны казаческой, поместился в посольстве. А дальше, вот как сегодня говорят, что в Иране в сегодняшнем правит режим аятолл, то есть религиозных лидеров, по которых полностью в руках находится религиозно, очень сильно религиозно думающее население, часть населения, фанатики, такие, во всяком случае, упорото верующие. Так вот тогда, 100-200 лет назад, в тогдашней Персии точно так же режим этих мул имел колоссальное влияние на такие темные массы народа, которые легко повиновались любому приказанию духовных лидеров. И поскольку там были очень сложные, большая дипломатия, большая игра, туда-сюда, многое кому-то не нравилось, что-то было сделано не так, может быть, были совершены какие-то ошибки, хотя Грибоедов, молодой, но считался чрезвычайно талантливым дипломатом, про которого говорили, что одно его слово стоит дороже там, целых армейских корпусов, что-то, вероятно, пошло не так, или что-то было сыграно кем-то, а может быть, и англичане, которые всегда имели интерес на Ближнем Востоке. Они же главные империи тогда были, Индия, все дела. Может, они подогрели, есть разные версии, но так или иначе, вспышка религиозного такого характера, я бы назвал это, знаете, титушки, вот эти все хунвейбины, только религиозные, если примитивно говорить. Короче говоря, нападение разъяренных толп религиозных фанатиков на русское посольство. По одной причине в этом посольстве укрывались несколько наложниц юных девушек из гарема одного из высших там начальников персидских. По другой версии, русские дипломаты скрывали каких-то подлых армян, которые, владея секретами персидскими, решили перекинуться к русским, потому что Ереванское ханство отошло. Теперь они могли поехать на свою историческую родину жить. Во всяком случае, известная история. Вторжение, разграбление, нападение, разбойное нападение на русское посольство. Все, кто там был, пытались обороняться. Оказалось случайно, что у стражи посольской, у охраны нет ружей. Они где-то складированы в подвале или на чердаке. Защищаться особо нечем. В общем, погибли все. Абсолютно. И в том числе, одним из последних, наверное, погиб защищавшийся в дальней комнате посольского здания выдающийся русский литератор и дипломат Александр Грибоедов вместе со своими казаками, которые его охраняли. Тело его было изуродовано абсолютно. И его таскали по улицам, привязанным по одной версии к лошади, по другой к ослу, значит, чтобы максимально обезобразить, и толпа могла глумиться над неверным. «Дорогу русскому посланнику!» – кричали. Его опознали потом в итоге по изуродованной руке, потому что он участвовал в дуэли, знаменитая четверная дуэль, так называемая, она в истории есть. Такая была, где стрелялись и противники, и секунданты. И палец у него был отстрелян или травмирован, изуродован. И вот по этому физическому недостатку было опознано тело Грибоедова. А это катастрофа, потому что дипломатический ранг его, он был выше даже, чем посол. Посол, дипломатическая неприкосновенность, здание посольства, экстерриториальная неприкосновенность. То, что произошло, поставило персов на грань войны с Россией. А персы прекрасно понимали, что воевать особенно нечем, потому что тяжелая экономическая ситуация. И что было тогда делать? И тогда персидский шах, буквально в течение месяцев это было сделано, в тот же год, 29-й, отправляет специальное посольство к русскому царю. Просить прощения. И заодно просить отсрочки по долгам, там, которые нужно было еще платить России. И отправлен был внук шаха, тогдашнего шаха, внук по имени Хасров Мирза. И этот визит Хасрова в Россию вошел в историю как самый роскошный, как когда бы то ни было, визит в императорскую Россию иностранного политического деятеля. Все понимали, зачем он едет. Путь его там месяц шел, больше даже, наверное, через Тифлис, через, уж не помню, какие там еще, Ставрополь, города, и дальше через Коломну в Москву. Принимали его как дорогого гостя. Я не оговорился, он сначала прибыл в Москву, но Москва-то южнее. Но потом выяснилось, что у парня этого, молодой парень был, это Хасров Мирза, у него была своя цель, о которой он даже принимающую сторону не очень поставил в известность. Его там встречали, почетные караулы по всей Москве, от самых там каких ворот, Серпуховских, наверное, ворот, не знаю, с какой стороны он подъезжал. 140 карет у него было и всяких повозок, которые его сопровождали. Всюду войска стоят, ну все, потому что он представитель великого шаха, великой Персии. Хотя все понимают, зачем он едет. А он в Москве в один из дней берет и сам едет бесцеремониально к матери Грибоедова, которая жила в Москве. А Грибоедов, Саша, был ее единственный сын. Единственный. Она осталась без самого дорогого что-нибудь. Он едет к ней, встает на колени, говорит там какие-то красивые слова. Она расчувствовалась, плакала. И это произвело сильнейшее впечатление на русское общество. Сильный дипломатический ход. И когда он потом прибывает в Петербург, то там вся столица стоит на ушах. Батальоны от всех гвардейских полков, генералы везде, полный набор приема во дворце. Николай I тогда был русский царь. Весь Зимний дворец набит по высшему разряду, вплоть до купечества первой гильдии. И все генералы, и весь дипломатический корпус. И это все сияет, это все в бриллиантах. Потому что государственный визит. Внук шаха, который нанес России смертельное оскорбление. Но все было представлено так, что шах невероятно скорбит, что на самом деле это его там какие-то неверные воспитанники, не воспитанники, как эти, хулиганы, шпана, безумцы, толпа, которые поддались чему-то злобному влиянию. Мы с ними разберемся, конечно, мы их накажем. И так и наказали, кое-кого казнили потом. Но наше уважение к вам, величайший из русских, император российский, та-та-та-та-та-та-та. Полный Зимний дворец является этот Хосров. В тронной зале его встречает Николай I, но ничего не говорит. От имени Николая читает министр Несельрода, читает текст, как бы за царя, как будто царь не мой. Не мой, не умеет говорить. И этот Хосров один стоит впереди, позади им свита. Николай сказал только одну фразу. Что-то типа, давайте забудем об этом печальном происшествии. Примерно так. Потом этот парень персидский пробудет в Питере еще несколько недель, и будут принимать, царь будет принимать в таком дворце, в сяком дворце, частным образом. Значит, будет ходить в театры, будет ходить на какие-то балы красивые, на него все будут ходить женщины, смотреть, молодой красавец. Сегодня в алмазном фонде хранится один из самых больших алмазов в России. Он называется шах. Это была самая большая драгоценность персидской короны или персидских шахов, которую знак прощения, просьба о прощении с Хосровым прислал персидский шах Николаю. Это не бриллиант, это именно алмаз, потому что бриллиант это вид огранки, это круглая такая огранка диаманта, а это такой продолговатый, ну, палочка такая, около 90 карат весом сейчас, то есть он только чуть-чуть полирован, но он не огранен. На нем нанесены арабской вязью разные тексты про историю этого камня, историю правителя, которому он принадлежал. Это одна из высших ценностей и в России, а тогда перед этим была в Персии. Он называется «Шах», и это память о том событии, когда шах послал в подарок императору русскому вот этот вот камень. В ответ принц Хосров уезжал из Петербурга, им всем навалили табакерок, золотых, бриллиантовых орденов, каких-то, значит, персней безостановочно, значит, с шифрами императора Николая I. В общем, любовь полностью на века. Пройдет ровно 150 лет, и другая толпа в том же Тегеране, точно так же ослепленная вот этим, значит, исламскими ребятами, аятолами, мулами, заряженная религиозно на фанатическом уровне, ворвется и разгромит американское посольство. Через 150 лет главным врагом будет Америка для Ирана. И будут захвачены в плен, а это на моем веку, это 78 или 79 год. Это как раз одно из событий Иранской революции. Несколько дипломатов успеют спастись, а несколько десятков человек, считай, 2 года проведут в этом посольстве в качестве заложников. И потребуется смена правительства в Америке, смена президента. Долгие переговоры, наконец, освободят этих людей. 150 лет, и исламский фанатизм вновь проявится. Ну, а что касается России, отношений с Ираном, с Персией, они все время будут вот по такой траектории. То мир, дружба, жвачка, то война, мир, дружба, жвачка, то вторжение постоянно. И это как-то не мешало сосуществовать странам. Ну, вы знаете, например, что в Иране существовало, в Персии, персидская казачья бригада, а потом целая персидская казачья дивизия. Она была создана еще в конце 19 века, потому что одному из, значит, персидских шахов очень понравилось, как его сопровождали по территории России бодрые казаки. Он обратился, значит, с просьбой к русскому двору, нельзя ли мне завести что-нибудь подобное. Ему помогли. И была организована действительно по правилам существования казачьих подразделений, казачьих частей, персидская казачья бригада, во главе которой всегда стоял русский полковник или генерал. И она просуществовала много десятков лет, и только, по-моему, в 1920-е годы уже ее расформировали, там персидские шахи по-своему там себе устроили. И, кстати говоря, один из самых знаменитых шахов, Реза Пехлеви, предпоследний иранский шах, он просто служил в этой бригаде, потому что эта казачья бригада осуществляла какие функции? ФСО, КГБ и плюс ко всему налоговой полиции. То есть охрана шаха, охрана высших чиновников и сбор налогов. И во главе этой штуковины всегда стоял русский полковник или русский генерал. Вот такая вот история вроде бы, да? А с другой стороны, когда русским было надо, они быстро проводили маленькие специальные военные операции в Иране. В 1920 году, там же все рядом, Каспий, Каспийское море. Юг Каспийского моря – это Иран. А рядом что? А рядом советский уже Кавказ, как бы. Или Закавказье. Закавказье. Азербайджан. 20-й год, уже коммунисты, товарищ Орджоникидзе, товарищ Киров, большие друзья товарища Сталина, вот они там кровью заливают эти территории. Тут они решили, что как раз тут рядом есть Иран, иранский порт, называется Энзели. В этом порту стоят корабли Каспийской флотилии, той царской русской флотилии. Белые на них ушли. Белые, уходя от красных, ушли в Иран. Решаем вопрос. Стремительным домкратом с моря, значит, несколько советских кораблей под командованием вот этих самых ребят большевистских. Одновременно кавалеристы перешли границу сбоку, перерезали дороги, которые хлоп. И, значит, в Энзели захватили все эти корабли к чертовой матери и заодно быстренько устроили революцию при помощи местных там всяких племен. И социалистическая революция в Персии отлично просуществовала примерно полтора месяца или там два месяца. Гелянская называлась Социалистическая Советская Республика. Потом стала поджигать, потому что англичане рассердились. Сказали, мы сейчас придем, вам наваляем. Ну, пришлось уйти, кончилась Социалистическая Республика быстро. Ничего страшного, пройдут годы, снова войдут. Знаете ли вы, про ленд-лиз, конечно, все знают, да, сегодня все говорят. Сталинисты отмахиваются, говорят, ленд-лиз ничего не стоил. Ленд-лиз стоил колоссальное количество чего? Гигантское количество было поставлено американцами по ленд-лизу в Советский Союз. Так вот, по иранскому пути, по иранскому коридору через Персию было поставлено от трети до половины, почти половины всех ценностей, всех материальных ценностей, всего, что поставлялось в Советский Союз. Это был самый надежный путь. Какие еще были? Конвои морские с северными морями, Атлантика в Архангельске, в Мурманск. Там постоянно опасность гитлеровских подводных лодок и самолетов. И очень много судов из конвоев погибло, как мы знаем. Второй путь через Аляску и Дальний Восток, но это же очень далеко. Ехать там, гнать машины, допустим, со всем грузом или поезда, очень долго. Иран удобно. Здесь близко море, Индийский океан. Подошли, выгрузились, если что, и дальше самоходом. В Иране были поставлены заводы, которые осуществляли отверточную сборку, например, автомобилей Студебекер. И потом своим ходом эти машины через границу шли в Советский Союз, город Орджоникидзе, Владикавказ, и дальше на фронты, куда там требовалось что идти. И вот этот иранский коридор, он сыграл колоссальную роль. Но его нужно было организовать. Гитлеровцы, немцы были очень активны в Иране. Посмотрите фильм «Тегеран 43». Ведь там это действует история, вся эта существует история. Потому что Тегеран 43 – это конференция Сталин, Рузвельт, Черчилль, трех вождей союзных держав. Она проходила при постоянной опасности, что немецкая разведка учинит там какой-то страшный террор. Вот в Тегеран 43 об этом в том числе. Так вот, влияние немцев на Иран в этот момент было велико. И для того, чтобы это влияние понизить, а на самом деле для того, чтобы захватить контроль над нефтеперегонными заводами, потому что Гитлера интересовала нефть в первую очередь, которой у него не было, а в Иране нефти есть. И там были нефтезаводы. И у немцев были прямые интересы к ним. Так вот, для того, чтобы это отрезать, Советский Союз вместе с Англией устроили маленькую операцию под названием «Согласие». Ну или там «Сотрудничество», примерно такой перевод. Значит, и быстренько туда вошли, в Иран, не объявляя войны. Маленькая спецоперация. Быстренько вошли, взяли под контроль нефтезаводы, ну и как бы чуть-чуть контролировали Иран. Заодно сместили шаха, потому что этот шах, по мнению Сталина, он очень немцев любил. Давайте мы его сменим и заменим сыном, тот будет поспокойней, посговорчивей. Когда это все было? Как вы думаете, в каком году? Я вам отвечу. Летом 41-го года, когда Гитлер только-только напал, когда Красная Армия откатывалась, потому что она была не готова к этому нападению, когда сотни тысяч попадали в плен, когда несколько миллионов красноармейцев попали в плен в первый год войны, в первые месяцы войны, в это же время три советские армии, южные, находившиеся на Кавказе, армии вошли в Иран, с другой стороны подтянулись англичане в некотором количестве, огромное количество танков советских туда зашло, еще старых моделей, для того, чтобы... Иранцы не пикнули. И они не пикнули. А что было делать-то? И эта операция продолжалась там несколько недель. Все было устроено. И главное, была заменена власть в Иране. И на трон был возведен молодой, красивый парень по имени Мухаммед Реза Пехлеви, сын шаха. Старому шаху ему ничего плохого не сделали, но он свалил за границу. Иначе было бы плохо. А молодой... стал вести политику более сдержанную. Тут англичане, тут советские, все дела. И именно такой нейтралитет Ирана позволил там проводить вот эту вот встречу. Рузвельт, американец, Черчилль и Сталин. Все сидели мирно, обсуждали, как они дальше будут валить Гитлера. В общем, наметили планы на 44-45 год. Планы были осуществлены. Параллельно приглядывались друг к другу, потому что все прекрасно понимали, тут рядом Индия, тут Тихий Индийский океан. А у русских всегда было желание подойти поближе к Индийскому океану. О чем и товарищ Жириновский любил посообщать. И вот началось правление в Иране молодого красивого шаха, красивый парень. Мухаммед Реза Пехлеви, он был 19-го года рождения. Вся у него жизнь была впереди, все было нормально. Он пользовался большим успехом у женщин. И при нем Иран стал превращаться в цивилизованное прозападное государство. Сравнить его с тем, что сегодня представляет собой Иран, где все женщины в паранже или как это называется, в бурке, да, где такой абсолютно террористический режим, основанный на религиозном фанатизме, где верховная власть в руках фанатичных аятолл, тот Иран при Мухаммеде Реза Пехлеви совершенно другой мир просто, другая планета. И жены у него были красавицы одна за другой, у него было три жены. Я уже был в разуме, я был маленький, но я помню, как он приезжал со своей третьей женой, Фарах Диба, она жива сейчас, ей около 90 лет, она в Америке живет. Так все сходили с ума, потому что это была абсолютная красавица, стопроцентная. И вела себя очень демократично, при этом в Советском Союзе, там, и устраивали всякие, естественно, там, поездки. Ой, какая, какие там бурки, ну что вы. Вполне европеизированное, цивилизованное государство. Одна моя знакомая в 70-е и 80-е годы жила в Иране. Она была женой советского служащего, который там был, работал. Длительной командировки. Она рассказывала о том, какая это была прекрасная страна. Не говоря уж о том, какая там замечательная кухня. Какие там доброжелательные, открытые люди. И столько красивых девушек. И так модно одетых. И, значит, носивших всякие наряды абсолютно такие светско-европейские. Единственное, что дамам уже повзрослее не рекомендовалось носить очень короткие платья выше колен. Потому что шахиня, императрица Ирана, титул у нее был Фарах Диба, она имела кривоватые ноги и предпочитала носить платье в пол. Или, во всяком случае, там, сильно в три четверти. Ну и для того, чтобы ненароком не обидеть, значит, царствующую императрицу, значит, дамам рекомендовано было, ну тоже как бы очень сильно в мини не ходить. А потом, 70-е годы, исламская революция, тот самый режим религиозных фанатиков, который привел к падению династии Пехлеви, шахской династии, шаху пришлось бежать из страны вместе с семьей. Он уже не вернется, он в 80-м году умер, заболел в эмиграции и умер. А его жена с детьми, четверо детей, окажется в изгнании и живет в Америке до сих пор. Двое младших детей у него погибли, сын покончил с собой, дочка умерла от передозы. А старший сын сегодня возглавляет движение тех, кто сейчас поднимает голос, почувствовав, поняв, что есть возможность Иран вернуть в цивилизованное русло, постараться превратить обратно в страну, которую он когда-то был. Вот сейчас, если операция Израиля по уничтожению опасности, ядерной опасности, исходящей от нынешнего режима аятолл, приведет к падению и к расшатыванию этого режима. И в этом смысле тоже между Ираном и Россией есть кое-что общее, потому что и в России царской, и в шахском Иране все кончилось тем, что представителям правящей династии пришлось отправиться в изгнание. Не всем это удалось, как вы знаете. В российском варианте Николай II был убит вместе со своими детьми. Кто их убивал? Да по-своему тоже фанатики. По-своему тоже религиозные. Хотя они уничтожали церкви и священников, большевики. Но это тоже был вид религии, оказавшийся весьма бесчеловечной. Что будет дальше в Иране? Красивой стране, с богатейшими традициями, с красивыми женщинами. Очень красивыми женщинами. Арии. Иран, самоназвание, это от ариев. Помните, товарищ Гитлер искал же для арийской расы, немцев арийской расы считал, искал предков. Вот, значит, иранцы тоже считают себя ариями. Что там будет, мы пока не знаем, но в ближайшие дни нас заставят про Иран еще много раз говорить, как и про Израиль, впрочем. Тоже очень древний и очень талантливый народ, как мы знаем. В том числе это видно потому, как он воюет и какие спецоперации проводит. Я имею в виду Моссад. Вот так. Поскольку идет Третья мировая война, ребята, не теряйте самоконтроля. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Скоро встретимся снова, но прошу вас не болтать лишнего. Пока.